Всем привет! Это подкаст «Мототрендёж». Здесь Паша и Костя.
Привет.
И сегодня у нас тема «Экип». Это тема защиты. Первую тему защиты мы разобрали в прошлом подкасте. Вообще лучше не покупать мотик и не ездить на нем. Это вторая тема. На самом деле, я еще хотел сказать, что есть очень неплохое видео на канале «В шлеме». Там рассматриваются уровни защиты. То есть первое, в каком-то состоянии выехал. Посмотрел ли ты, проверил ли ты, что мотик в нормальном техсостоянии. Дальше твоя стратегия, как ты едешь. Если ничего не помогает, то там уже идет, срабатывает защита. Вот. Но мы начнем с конца. Паша, помогала ли тебе защита когда-нибудь?
Да.
Как это было? Расскажи нам.
Ну, к счастью, это было не так много раз. И, если честно, без каких-то экстремальных... скажем так, ударов. Вот.
Ну, кубарем ты летел, я так понимаю, на треке.
Без каких-то экстремальных падений. Несколько раз, ну, там уже не... Там, я падал на треке как на маленькой скорости, там, когда на лидере на том же начинали, там неприятности были, да, давайте назовем это так, несколько быстрее я падал на МРВ. Но на треке как бы экип, как правило, хорошо отрабатывает, если это не прилет все-таки в какое-то препятствие, а их на треке, как правило, нету, либо если это не какой-то жесткий хайсайт, либо в тебя кто-то не приехал. Вот. И, ну да, все потерлось, как бы там царапка, здесь царапка. Если про экип, то да, он, ну, как бы стерся где-то местами, но без каких-то критичных повреждений для меня. Все, что касается непосредственно применения экипа там в городе, либо, ну, там просто на дорогах общего пользования, как это принято говорить, да, весь наш экип, он в большинстве своем спасает там от скользячки и от каких-то ударов на препятствие, защищает слабо, ну, просто потому что, как правило, у всего экипа энергоемкость достаточно низкая. Ну, кроме подушек, которые сейчас уже появились достаточно в большом количестве.
Которые, кстати, у тебя есть.
Да, у меня она есть в самом там дешевом, скажем так, варианте с чекой. Я ей пользуюсь, надеюсь, что не пригодится. Вот. Но тут тоже надо понимать, что, по сути, для ее открытия тоже нужно время. И если ты, не дай бог, приезжаешь в машину поперек, вот, и ударяешься об нее, как, ну, там, как правило, такие аварии где-то на перекрестках происходят там, и так далее, то у нее тупо открыться времени, конечно, ну, физически не будет. То есть, если ты куда-то перелетел и в полете открылась, ну, да, хорошо, как бы. Если ты в нее прилетел, то здесь как бы она надуется уже после как бы того, как произойдет то, что произойдет.
Ну, то есть история вот про то, что экип ты, конечно, покупаешь, ты на него надеешься, но ты заранее понимаешь, что не во всех ситуациях он тебя спасет.
Ровно так. Просто здесь как бы, не знаю, мы же говорим о том, что там, в принципе, было еще там неоднократное количество раз, когда там какие-то камни прилетали, железки прилетали, CD-боты у меня были, в них железка прилетела, как бы, ну, если бы это были кроссовки, было бы там, условно, мягко говоря, неприятно.
Да, но я на самом деле хотел сказать про то, что есть такое общее правило, я, к счастью, встретил его до того, как я купил мотик. Правило заключается в том, чтобы покупать, то есть у вас есть некая сумма денег, вы покупаете сначала полный экип, и на оставшуюся сумму вы смотрите мотик. В чем разница с машиной, да, то есть в машине нет понятия экипа, и в мотике она составляет какой-то существенный процент. Ну, у меня вот свежие, опять же, воспоминания. Шлем у меня стоил 20, наверное, с чем-то, это со скидкой. И весь остальной экип я за один раз купил. Я, как сейчас помню, он стоил там больше 50. Ну и, соответственно, мотик стоил 300. Да, то есть понятно, что если бы я не купил все сразу, я, может быть, взмахнулся на какой-то более дорогой мотик. Но, к счастью, я последовал этому совету. Это первый, точнее, второй уже такой важный момент. Первый момент, напомню, всем всячески рекомендую ролик в шлеме про уровни защиты, начиная с головы, ну, то есть того, с какими мыслями вы выезжаете на мотоцикле. И третий общий момент, который я хотел сказать. Да, в прошлом ролике, в прошлом эпизоде мы записывали про то, что всем нужен полный кип. На самом деле Паша был с этим не согласен. И вообще изначально мой кип, который я себе взял, он был подобран благодаря статье на Байкпосте. И суть мысли автора в том, что экип, он должен быть все-таки балансом между удобством и защитой. Потому что если ты едешь и ты поджариваешься, и тебе вообще в нем некомфортно, то на самом деле это не добавляет безопасности. Вот такая вот мысль. Я так понял, Паш, что у тебя такая же мысль была, правильно?
Но, если честно, я вообще, в принципе, как бы здесь каждый выбирает для себя степень защиты и степень своего,
скажем безумия. Так,
безумия, да, потому что есть разные абсолютно там подходы. Кто-то ездит медленно, думает, что безопасно, кто-то ездит быстро, думает, что его как бы комбез кожаный спортивный там спасет, но это не то не совсем, ну как бы не совсем так, потому что от любого там достаточно посмотреть. Я, кстати, когда вот только о мотоцикле задумался, а так получилось, что с момента того, как я задумался там, до момента того, как он у меня появился, прошла примерно зима. Вот. Был такой мотофорум, я даже не знаю, жив он сейчас или нет, там много достаточно обсуждалось, в том числе травм, и были там и живые достаточно обсуждения, и как бы последствия травм, там любых в экипе, без экипа, там суть не в этом, они достаточно серьезные. Вот, и там все наши, ну, наш организм, начиная от каких-то внутренних органов, которые в первую очередь там от плоского такого удара страдают, и что самое главное, всех суставов, ну, то есть там восстановиться очень тяжело, а в большинстве случаев даже, ну, там невозможно. То есть перелом, он еще как-то срастись может, а разбитый сустав, это уже как бы там чуть ли не инвалидность и так далее. И здесь, к сожалению, не всегда мы можем от этого там в бронешортах и сланцах там застраховаться. Вот, то же самое с лодыжкой, в которой там 100 с лишним костей, там, могу ошибаться, я как бы не медик, но очень большое количество мелких косточек и мелких суставов, которые тоже потом очень тяжело как бы приводить в порядок. Страдают лодыжки, как бы, если вы там в кедах, ну, достаточно сильно при неудачном стечении обстоятельств. Поэтому здесь каждый для себя решает там в первую очередь сам, насколько он хочет быть защищенным. Ну, в общем, я здесь что хотел сказать в это, ну, как бы в этом монологе. Каждый для себя сам решает, но прежде чем решить, надо понимать, как бы...
Какой протез ты будешь отстегивать каждый день, если ты там не одел?
Ну, там...
Защиту локтей и так далее.
Не факт, что тебя, как бы, да, это там так или иначе спасет, да, но зачастую там это может, как бы, прилично достаточно сыграть в сторону там уменьшения последствий, да, потому что там на моих глазах там не одно ДТП происходило, и мой друг Лёха, вот, и мой друг Лёха, который летел с моста на Новой Риге, сейчас этот мост напротив Леруа Мерлена.
В смысле с моста? Летел... Он прямо с моста упал?
В прямом смысле, в левой полосе. Мы, там, я не буду описывать начало этих событий, но суть примерно в том, что в левой полосе машина сместилась правее, когда он был справа от нее. Так получилось, что мотоцикл попал и приподнял переднее колесо машины. Она, по сути, потеряла управление. Леха, лежа на этом мотоцикле, и мотоцикл, находясь под машиной, они через всю Новую Ригу с самой левой полосы до самой правой доехали, и в итоге машина врезалась в отбойник, ее подкинуло. Он как в, вообще в американском крутом боевике вместе с мотоциклом пролетел вниз под этой машиной. У нее открываются все четыре двери, то есть там кузов деформировался там адово. Вот, и падает, реально там есть мост на Новой Риге небольшой. Как, ну, кто в Москве живет, знает там сворачивать на Леруа Мерлен. По сути, ну, метров, наверное, 6 высоты, и внизу лужа. И он со всего ходу как бы улетает в эту лужу туда, как бы с этого моста, по сути. Один вывих, ребята. Стертые ботинки, стертый комбез, дырка в шлеме, ну, там, может, не дырка, но все помято.
Ничего, у него даже повреждений внутренних органов не было от падения с такой высоты.
Ты знаешь, это было, конечно, честно сказать, это авария там стечения обстоятельств с точки зрения последствий, потому что там каждое вот это буквально как бы попадание там, то, что не замесило под машину, раз, то, что как бы сидя на мотоцикле физически, как бы, ну, уже сверху на лежащем мотоцикле вся эта фигня ехала через четыре полосы Новой Риги, как бы ее тоже никто не замесил. Потом эта машина, как бы там единственное место, где разделяется отбойник, условно говоря, то есть если бы это в отбойник было, это было бы сразу как бы там, ну, да, фатальные последствия. А так как это был поворот, и они как бы по сути пролетели в этот поворот, и в конце поворота стоял одинокий отбойник, в который врезалась машина, что, ну, как бы ее подбросило реально метра на полтора в воздух. И это позволило как бы мотоциклу и Лехе освободиться и улететь вперед. Ну, то есть, как бы и на него не упало. Мотик, конечно, там в узел был завязан, и ему хана, но здесь был один вывих. Ну, серьезный, как бы сильный, но без сотрясов, насколько я помню, без повреждений внутренних органов, без конкретно переломов. Сильный вывих с разрывом связок, как бы, и все.
К чему эта история?
Если бы это были шорты исландцы, это была бы жопа. Вот. Это было бы там очень тяжело, фатально, там стертое об асфальт и все такое. А здесь очень сильно повезло во многих местах. Как бы, если бы это был шлем-половинка, то это, ну, как бы одеты мы были в, ну, по сути, спортивные комбезы. Ездили мы тогда на спортах. Спортивные комбезы, ботинки, интегралы, ну, там, что у меня, что у него, по-моему, был какой-то из топовых ЭГВ, и у меня тоже был. Вот, спортивные перчи, которые чертили по этому самому, по асфальту Новой Риги, как бы полосы две примерно, там тоже все в дырах были, но суть в том, что как бы защитили. И, конечно, у любой аварии, там, и у любого ДТП складывается все из двух частей, как бы, насколько там вы сможете предотвратить это, и, ну, как бы, либо постараться там каким-то образом направить себя туда, куда вы там точно не прилетите в какое-то препятствие. Потому что, ну, препятствие это 100% однозначно, там, в каком бы вы экипе ни были, если это там не около нулевая скорость, то это травмы будут.
Ну, давай пройдемся по защите сверху вниз, начнем со шлема. Мне вот, опять же, наш общий комрад Андрей сказал одну вещь, которая повлияла на выбор шлема. То, что шлемы бывают из двух материалов. Один пластик и второй некий там композитный материал, который реально работает. Да? То есть пластик просто раскалывается. Тесты, опять же, в интернете вы можете найти. Все, что связано с этим композитом, да, это там, ну, в тот момент, когда я покупал, было от 20 тысяч. И, в общем, там по цене можно определить. Ну, и, соответственно, то, что этот материал есть в названии.
Ну, по сути, у каждого производителя, да, есть дешевые шлемы из ABS-пластика, есть композитные, есть карбоновые, по сути. Ну, и у шлема, да, два, там, условно, параметра. То, как он защищает, и второй – это вес.
Ну, там еще есть момент, то, что есть открытые шлемы, закрытые, закрытые интегралы-модуляры. И все, что мне потребовалось знать, это то, что все люди, которые покупали себе открытые шлемы, они прилетали, потом средствами пластической хирургии себе меняли подбородок и покупали интеграл. В общем, живем в России, в России немножко не работает тема с открытыми шлемами.
Самое главное, чтобы он был подобран по размеру и был удобным. Потому что головы у нас всех разные. У кого-то огурец, у кого-то шар, если так совсем коротко. И у всех производителей там плюс-минус разное лекало, даже от модели к модели. Поэтому шлем в первую очередь должен быть подобран по размеру, естественно, чтобы он не болтался. Что, ну, там, как правильно подбирать, в любом магазине расскажут. Вот. И второе, он должен подходить именно вам. То есть, если вам очень нравится модель какой-то, там, какого-то бренда, вы ее надели на голову, попробовали, подобрали по размеру, надели на голову и поняли, что вам либо давят, либо где-то подбородок не влезает, там у кого как, ну, то лучше от этого отказаться и идти дальше.
Есть история, я подбирал шлем, я в нем походил, я знал эту историю, что если тебе будет неудобно, это сведет тебя с ума со временем. У меня был единственный нюанс, у меня не смыкались зубы. И мне продавец сказал, все нормально, все промнется, будет смыкаться. И вот уже прошло 4 или 5 лет, и до сих пор зубы я не могу сомкнуть в этом шлеме. И я так и езжу, я, в общем, смирился.
Костян, может быть, просто поменять щеки?
Остальных неудобств это мне не доставляет. Да, я думал про это.
В шлеме, Костя, в шлеме.
Возможно.
Не твои.
Но, возможно, надо немножко меньше есть кому-то. Ну, я бы сказал, второе по важности, да, для меня, например, было, потому что это связано с очень серьезными травмами, это защита спины. Я покупал куртку, там был кусок пенопласта какого-то, который должен был как-то защищать. Я его сразу вынул и купил себе нормальную защиту. Защита спины стоила столько же, сколько мотокуртка. Ну, кроме того, бонус, ты можешь почувствовать себя черепашкой-ниндзя. Так, ну, то есть с защитой спины разобрались. Соответственно, куртка. Ну, по поводу куртки, вот я отдельно хотел сказать. Очень много вижу, особенно в жаркую погоду, людей не в куртках и без спины, в общем, и без курток в футболках ездят. Ну, я же говорил, то есть и Паша сказал про суставы, да, то есть это локти и все остальное. Локти очень важны в жизни. Ну, что сейчас делают, да? Сейчас делают некий материал, который становится жестким при ударе, при воздействии.
Сифлекс, по-моему, это называется сейчас. Их уже, на самом деле, несколько поколений вышло. И они по европейской классификации там тоже делятся на уровень защиты. И сейчас я, кстати, пользую куртку вот ровно с такими штуками.
Ну, здесь как бы варианты какие? Варианты, если вы прямо очень сильно озабочены защитой, это черепаха и сверху куртка. Но получается...
Не говори людям про черепаху, потому что это сверху куртка, это все равно все съедет. Ну, то есть черепаха и куртка – это там, ну, такой себе вариант.
Ну, я говорю, что это был как раз ровно тот вариант, который я встретил на байк-посте. Товарищ так ездил и сказал, что так больше жить нельзя, потому что куртка на размер больше покупается, потому что это все дико неудобно. И он себе купил, собственно, куртку со встроенной защитой и всем посоветовал. И я сделал ровно так и не жалею. Ну, что еще может быть? Еще сразу на самом деле нужно купить дождевик. И первый раз, когда я выехал на мотоцикле своем, точнее, второй раз. Первый раз я забрал у продавца, второй раз я поехал его ставить на учет. Соответственно, был дождь, и сразу же курткой мне пришлось воспользоваться. Можно, конечно, надевать... У меня есть такой вариант, куртка из Декатлона, но дождевик специальный, толстый. Он, во-первых, яркий, он со светоотражающими элементами, он более плотной ткани, он дольше держит. И еще, кстати, второе применение дождевика, могу сказать, это еще один слой одежды, потому что у меня, например, куртка для лета, она вся продувается, она вся в сеточку, дождевик, он плотный, и он защищает от переохлаждения. И это бывает очень важно, и это важно, кстати, с точки зрения безопасности. Ну, соответственно, со штанами тут все просто, хотя тоже есть один момент. Регулярно вижу людей, которые надевают защиту сверху на джинсы. Ну, смысл в том, что они съезжают, если кратко. Вот и вся основная мысль. Поэтому смысла, мне кажется, в этом никакого нет. Нужна ли ракушка на мотоцикле, Павел? Как ты думаешь?
Да,
сложный вопрос. Должна ли она быть из карбона?
Нужна и обязательно из карбона. И она, по-моему, в некоторых видах спорта даже есть. Но это не точно.
Ну, защита груди, да, то есть насколько необходима защита груди в комбезе. Каждый решает сам. На самом деле есть еще один момент. Да, комбез или штаны, раздельные с курткой. Что ты скажешь, Паш?
Куртка, штаны, там кожа, не кожа. Там, конечно, лучше, чтобы было комфортно и удобно. Мне всегда нравилось ездить в коже. И в том числе, потому что она даже в жару дышит, на мой взгляд, лучше, чем там любая текстильная, кроме, там, понятно, ну, сетки. Слитный комбез или там куртка-штаны, ну, слушай, в городе вообще как бы слитная история, на мой взгляд, абсолютно там неприменима и непрактична. Есть, ну, есть же и спортивные комбинезоны, которые разделяются там, ну, раздельный комбез. Но и это тоже, как бы, ну, наверное, излишество уже. Хочется здесь в любом случае сказать, что это самое главное, чтобы это было удобно и вас не отвлекало. Но при этом имело там... было по размеру, что самое главное, ну, что важно, да, и имело там нормальную степень защиты с точки зрения технологий. Сейчас же много достаточно разных, и, как Костя правильно сказал, материалов, и тот же самый Сифлекс, как бы они бывают у кого-то потолще, у кого-то потоньше. Кевларовые места, на которых происходит истирание, там это, там, как правило, какие-нибудь колени и пятая точка.
Ну, почему ездят в раздельном комбинезоне, в отдельной куртке штаны в городе? Потому что если ездить в комбинезоне цельном, это неудобно, соответственно, вообще меньше шансов, что ты его оденешь. В какой-то момент скажешь, да ну нафиг его одевать, поеду в шортах. Но мне кажется, эти люди, которые рассекают по жаре в футболках, у них просто нет нормального экипа, вот реально. Иначе какой смысл? Они, возможно, купили себе кожаные комбезы, либо кожаные куртки, которые в жару неприменимы, даже, может быть, с перфорированием. Может быть, им просто стоило взять изначально экип на жару из какой-нибудь синтетики, не очень дорогая куртка, но зато она бы продувалась, а зато они бы не ездили голышом.
Ну, слушай, смотри, здесь сейчас такую крамольную вещь скажу. Он не должен быть один просто. Ну, то есть, как бы невозможно иметь один экип на все случаи жизни. Конечно, такое возможно, но это что-то типа, когда ты едешь в сторону Магадана, и ты покупаешь всепогодную куртку, у которой там 4 подстежки, верхняя часть, ну, верхний слой как бы ламинированный, при этом он имеет кучу карманов, которые открываются, там сетка открывается, вся спина и вся грудь, по сути, и ты вот этими, скажем так, слоями регулируешь свое, там, свой комфорт с точки зрения там, жары, холода и так далее. Эти куртки, они, ну, по сути, в них можно ездить от плюс 30, потому что она сетка, и там почти до 0 градусов, потому что у нее там 4 слоя, еще под нее термуху одеваешь, и вообще нормально. Да, там естественно, и Гортекс, там, естественно, и виндстоппер там отдельный, который ты одеваешь, и у тебя как бы ты вообще не продуваешься никак абсолютно.
Слушай, ну не все путешественники. Вот по себе могу сказать, мне хватает минимализма, а именно летняя куртка, чисто летняя куртка, сетчатая, синтетическая, джинсы, и сверху у меня есть штаны для дождя, но я обычно беру с собой просто куртку, дождевик, и этого хватает на те температурные режимы, в которых я езжу. Естественно, я не езжу глубокой осенью, ранней весной, но, в общем-то, это спасает и вполне достаточно, если вы не хотите, как я, иметь там целый шкаф экипировки.
Здесь как бы по-разному все. С одной стороны, ты не хочешь иметь целый шкаф экипировки, с другой стороны, вот сейчас в жару поехал в сетке, а осенью поехал в кожаной куртке, но это как минимум два комплекта условно, ну, нормально.
Так, давай еще два пункта у нас осталось, перчатки и боты. Перчатки, что ты можешь сказать о перчатках?
Они есть, и, если честно, ну, так сложилось, наверное, что у меня никогда не было никаких перчаток, кроме топовых спортивных длинных. Ну, так вот я к ним привык, и мне, в принципе, нравится, плюс нравится то, что они, как правило, достаточно качественно сделаны с точки зрения там истираемости, защиты и так далее, и достаточно удобны обычно. Они хорошо отрабатывают с асфальтом и с другими поверхностями. Мне прям пару-тройку раз спасало, и что самое интересное, их не надо после этого выбрасывать, как текстильные, например. У текстильного экипа, Костя, есть еще, кстати, один большой недостаток. Я о нем читал, и это, скажем так, слава богу, сам не пробовал. И это было причиной, почему я не купил себе первый экип именно текстильный. Сейчас, может быть, что-то поменялось, но энное количество лет назад текстильный экип при длительном движении жопой по асфальту, он тупо от нагрева плавился. Были случаи, если в этот момент он все-таки протирался до дыры и одновременно терлась и кожа, и экип об асфальт, все это вплавлялось еще в кожу, это жутко вообще, конечно, было. Миллион там информации на этот счет в открытых источниках тоже есть, поэтому там, моим выбором была кожа, не всегда это, конечно, было удобно, комфортно и подходило к цели путешествия, там, например, в магазин за хлебом.
Ну смотри, у нас с тобой разные подходы, да, вот это, мне кажется, и классно, люди там выберут, что им нужно, и потом немножко разный режим движения, там у тебя, опять же, трека много. У меня, кстати, у меня короткие перчатки, по-моему, замшевые, на них, может быть, они какие-то текстильные на самом деле внутри, на них накладки под костяшки на ладони, и могу сказать, когда вот как раз я играл в трамвай, я приземлился на четыре лапы, и вот было на самом деле приятно, что есть вот эта защита на ладони. Мне кажется, она немножко помогла. Ну и, соответственно, естественно, никаких стираний там не было. Еще, кстати, есть статистика, что все-таки большое количество аварий происходит на небольших скоростях. И вот именно на эти случаи как раз рассчитан экип. И отсюда вывод такой, что лучше иметь какой-то экип, чем никакого в любом случае. Обратно перейдем дальше к экипу ботам. Опять же, я думаю, что у нас совершенно разный подход. Ты ездишь в ботах высоких, жестких. Я езжу в коротких ботах, причем это китайские. Китайская марка – это единственный элемент китайской экипировки. Почему? Я смотрел, я мог купить хороший японский бот, они просто очень толстые. Я знал, что я буду ездить летом. И мне продавец честно сказал, говорит, ты в них зажаришься. Я послушал его, не жалею. Да, наверное, защита меньше, но она какая-то есть там, даже не знаю какая, наверное, ближе, чем никакой. Но, тем не менее, там от истирания того же, да, наверное, они как-то спасут. От фиксации там, естественно, никакой нет. Ты, я так понимаю, едешь в ботах.
Да, я, наверное, вот сейчас ты пока про это все рассказывал, я пытался вспомнить, когда я вообще, в принципе, выезжал без них. Ну и как-то на ум пришло, наверное, пару раз всего. Вот. Да, у меня первые были Сиди, Вортекс какие-то они были. Ну, в общем, на тот момент они были самые, скажем так, жесткие. Понял, что с ними, конечно, тяжело. И сейчас, ну, какой-то Альпинстарс. Ну, опять же, из, скажем так, топовых с внутренним сапогом. Ну, в общем, что можно сказать? Я, Кость, здесь как бы вот тоже, может быть, знаешь, сыграла роль мой вход в мотоциклизм. Это было примерно так. Я решил, что я буду ездить на мотоцикле. Потом получилось так, что не успел я тем сезоном, скажем так, сдать на права, вот, и купить мотоцикл. И по сути, я зиму как бы занимался тем, что изучал информацию на тему, ну, любую, начиная от мотоциклов, моделей, там, управляемости и всего остального. Ну, понятно, что это там, своего рода, скорее, такая мнение интернета, но не суть. И информации про экип, про защиту, вот, про нашу сегодняшнюю тему. И, честно сказать, за вот эту вот зиму, за эти полгода я там насмотрелся там как-то последствий таких, что как бы боты у меня сразу были топовые, ну, как наколенники были хоккейные, я сейчас понимаю, что это, конечно, смешно, но не суть. Вот. И в свой второй год, как бы, я сразу купил себе уже там спортивный комбез и не вылезал из него лет 5, наверное. В принципе, и в пир, и в мир, и в добрые люди, как бы везде в нем, с защитой спины, ботинки, там топовые перчатки, топовый шлем у меня был. Вопрос в другом. Вопрос в том, что лечение дороже. В любом случае, как бы, экип должен быть комфортным, но при этом надо понимать, что лечение либо замена любого там человеческого органа, не дай бог, или сустава, или еще чего-то, это там кратно более дорогая процедура, и там, что самое главное, еще и более болезненно, и все равно не проходит без последствий. При этом получить такую травму можно как на высокой скорости, так и, скажем так, на относительно небольшой, просто неудачно ударившись, там съедет какой-нибудь локоть или коленка на защите, и будет как бы очень неприятно.
Ну, в чем экономия на экипе? Первое – это потери трудоспособности. Второе – это оплата медицинских услуг, поскольку страховка, скорее всего, не покрывает те последствия, которые будут от падения с мотоцикла. И отсюда, соответственно, сами делайте выводы, стоит ли экономить на экипе.
Ну, Костян, ты знаешь, я вот, знаешь что, я единственный момент, я думаю, что люди, которые в Москве ездят, там, например, совсем без него, они не экономят. Ну, потому что мотоцикл как бы за миллион, это не экономия на экипе. Ну, то есть это стиль лайф, как бы, ну, окей, каждый выбирает для себя сам. Вот, и кто-то ездит в нем, кто-то ездит без него, каждый для себя сам делает, ну, каждый, как это, каждый сам себе злобный Буратино.
Слушай, ну, ты понимаешь, покупка мотоцикла – это часто некое эмоциональное и иррациональное решение, да, и человек может там даже взять, многие берут кредит, и кредит наличными для того, чтобы купить мотоцикл, и все, он остался с мотоциклом, но в долгах, и вот действительно на экип, то есть он действительно на новом хорошем мотоцикле или относительно дорогом, но у него нет действительно денег на экип, поэтому, ну, знаешь, спорная ситуация даже с точки зрения логики и финансов. У меня, знаешь, как у меня на закуску, я приготовил тебе два вопроса, но они подведут к одной очень важной мысли. Вот. Первый вопрос: являются ли кожаные лосины защитой?
Блин, Костян, ты поднял просто опять очередную экстремально сексуальную тему, видимо. Ну, кожаные лосины и девочкины, девчачьи, блин, девочки, ездите в кожаных лосинах, мне нравится на это смотреть.
Мы за разнообразие, поэтому не ограничиваем данную тему.
Выглядит красиво, но учитывая толщину кожи на этих лосинах и то, из чего они сделаны, скорее всего, это даже где-то не кожа, нет.
И аналогичный вопрос про боевые стринги. Являются ли они защитой?
Это наряду с бронетапками, бронесланцами.
И бронекепкой.
Здесь я тебе расскажу пример.
Давай. Пришло время историй.
И да, истории. Есть все на историях. Есть один знакомый, и он всю жизнь ездил как бы в шлеме, не суть в каком, как бы просто всегда ездил в шлемах. Всегда. И он купил себе голду. Что-то мы стояли, с ним разговаривали. Ну, там не только с ним, там много народу было. И что-то мы стояли, такая, это лет 5 назад, наверное, было. Такие, поехали куда-то прокатимся. Ну, поехали. Он такой, блин, прикинь, говорит, купил голду. Первый раз я кепку купил. И достает такую, ну, с логотипом голды кепку. И едем мы на Ленинградке. То ли его машина не заметила, то ли он машину не заметил. Короче, она его за переднее колесо зацепила. Падение было, ну, Костян, реально просто детское. То есть просто на скорости там 30 км в час на бок. А если бы был шлем и все остальное, все бы отряхнулись и пошли бы как бы разбираться, как бы как чинить, кто виноват и так далее. А он упал, как и, ну, так как мотик силой инерции как бы упал на бок, его закинуло тоже на бок, и он башкой об асфальт ударился. Он жив, и сейчас вроде бы все нормально, но сотряс он получил такой, что неделю лежал в 67-й.
Ну ладно, у меня-то на самом деле мысль была вот про лосины, про бронестринги, была про то, что есть езда с пассажиром, и у пассажира на самом деле должен быть не только шлем, но и полностью комплект защиты, такой же, как у пилота, поскольку последствия от возможного падения будут ровно те же самые, ничем они будут не мягче. И, соответственно, выезжая с кем-то... Ну, я лично, например, до сих пор никого не вожу, просто не очень представляю себе физику этого действия, потому что иногда нужно достаточно резко наклонять мотоцикл, там, ускоряться, тормозить, как человек сзади меня все это поймет. Но это моя там история. А в целом, если вы едете с пассажиром, то, наверное, пассажир должен быть также защищен, и не меньше. То есть полностью, еще раз, шлем, куртка, защита локтей, спины, груди.
Знаешь, есть всякие там сообщества, где мальчики предлагают покатать девочек, девочек
я хочу. Ой, я даже кататься. Не знаю такого.
Мой друган взял, значит, куртку от одного чувака, ну, вот, шлем от другого, перчатки свои, вторые, и поехал, значит, даму прокатить. А, нет, перчей не было. Шлем, куртка и коленки были. Выходит она вышла как бы вообще в... Было лето, знаешь, такие туфли через палец, ну, по сути, шлепки как бы, ну, вот, джинсы, ну, и все. И сначала она вообще отказывалась что-либо одевать, потом он ее как бы заставил надеть эту куртку, этот шлем и наколенники поверх джинсов. И он говорит, ну что, мы едем с ней, немножко так попробовал, как она держится, вроде держится, все, там минут 10 езды прошло, выехали. В общем, поехали со светофора достаточно интенсивно, и что произошло дальше, непонятно. То ли она решила сыграть в «Титаник», руки раскинула, то ли ее тупо распарусило, то ли фиг его знает что. В общем, короче, сорвало ее потоком воздуха с мотика. А когда я туда приехал, там у нее были руки чупа-чупсы, потому что перчаток не было. Просто замотанные целиком, ну, ладошки стерлись об асфальт. Вот. Ноги не пострадали только из-за того, что были наколенники, которые он ей дал, и наколенники там потерлись прилично, но не слетели при этом. Пара царапин была на ногах в районе лодыжек просто из-за того, что как бы сланцы были. Лицом она, по-моему, проехала, но там был шлем, как бы здесь все было нормально. А, ну и куртка эта вся в этот, в мелкий винегрет. Она текстильная была, ее, конечно, сильно порвало об асфальт. Ну, то есть суть в чем? Ребята, когда вы даете экип девочкам, он должен быть в любом случае, ну, хотя бы как-то по размеру.
Мне кажется, мы такое небольшое введение сделали. Мы планируем более детально рассматривать. Можно отдельный выпуск посвятить каждому элементу экипировки.
И попробуем, наверное, даже на эту тему позвать каких-то людей профильных, которые в этом глубоко разбираются.
Всем пока. Это был подкаст «Мототрепёж».
Наш развлекательный канал заканчивает свою работу на сегодня.
Всем пока.
Всем пока.